Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией по скайпу сегодня из города Бостона, из Америки, известный политолог, публицист Игорь Туфельд. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Евгений.
Сегодняшний наш разговор, конечно же, будет посвящен той ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки, которая отнюдь не только прерогатива внутренней политики США, но затрагивает, в общем-то, всех. Потому что, когда в такой стране, как США или Китай или Россия, происходит что-то глобальное, это отзывается на ситуацию в мире, на политике, на экономике, на духовной жизни в том числе, на психике людей, которая и так напряжена, которая и так, собственно говоря, взбаламучена. И это все очень переплетено. Игорь, у меня вопрос о вас. Вы живете в Бостоне. В Бостоне все, конечно, поспокойнее, чем в Миннеаполисе или Лос-Анджелесе. Но тем не менее.
Или в Нью-Йорке.
И тем более в Нью-Йорке.
Да, ну, вы знаете, на самом деле я бы не сказал, что здесь спокойно. Вот как-то так получилось, что когда была пандемия, то Бостон, штат Массачусетс, это Бостон, столица Массачусетса, занимал 3-4 место. Когда начались волнения, Бостон тоже оказался в первой пятерке, и Массачусетс в том числе. Так что говорить о том, что здесь спокойнее, чем в других городах, ну, в каких-то городах действительно спокойнее. На самом деле ситуация политизирована, и политизирована, на мой взгляд, демократической партией, которая находится в данный момент в панике. Приближаются выборы, и, собственно говоря, они понимают, что единственный шанс победить нынешнего президента – это полностью разбить экономику, то есть полностью ее уничтожить. Пандемия внесла свой вклад в это дело, в эту цель. А то, что происходило после этого, связанное с бунтами и погромами и мародерством, это дополнительный удар по экономике. Причем в этой ситуации, на самом деле, ну, уже, по-моему, ни у кого в Америке нет никаких иллюзий, что никакого отношения к убиенному Флойду это не имеет. Потому что одно дело, когда проходили мирные демонстрации, несли там портреты, ну, в конце концов, можно нести портрет Флойда, можно нести портрет Кеннеди, можно нести портрет Ленина в Москве. Но это все мирные демонстрации. Когда это переходит за рамки, какое это вообще имеет отношение к тому, кто погиб? Более того, во время этих беспорядков был убит 70-летний афроамериканский полицейский, который пытался защитить один из магазинов в Сент-Луисе, это штат Миссури, от нападения мародеров. Его просто застрелили. Застрелили те же самые демонстранты. Причем никто сейчас не говорит об этом несчастном полицейском, которого убили просто за то, что он стоял на стороне закона. Теперь несколько слов об этом Флойде, который на самом деле при всей той ужасной ситуации, при совершенно очевидной человеческой трагедии, был далеко не ангелом. Это человек, который за свои 44 года 4 раза уже отсидел в тюрьме. Причем 2 раза за вооруженное ограбление, 5 раз он отсидел, и 3 раза за нелегальное хранение наркотиков, кокаина конкретно. А во время того, что произошло, он тоже был под действием наркотиков, это уже подтвердила и первая, и вторая патологоанатомическая экспертиза. И, собственно говоря, говорить о том, что это был замечательный человек, какой замечательный человек, последняя его ходка, из-за которой он получил 6 лет тюремного заключения, связано с тем, что он ворвался в квартиру к беременной женщине, кстати, афроамериканке, бросил ее на пол, приставил пистолет к животу беременной женщины в то время, когда его дружки грабили эту квартиру. Какой вообще Флойд здесь имеет отношение? Это чисто политизированная акция, направленная на разрушение американской экономики.
Да, я понимаю, но как все это используется антитрамповскими силами? Какова технология, какова технологическая цепочка? Ведь любое подобное выступление стоит денег. Кто вкладывает? И есть ли оружие вот у этих людей? Откуда оно взялось?
Они хорошо оснащены, у них есть оружие, у них есть рупоры. А когда началась пандемия, в Америке все стали кричать о том, что нехватка масок, что соответствовало действительности. Америка не была подготовлена к этому. Впрочем, не только Америка, весь мир к этому не был подготовлен. была проблема с масками, была проблема с дезинфицирующими средствами, была проблема с перчатками. Сейчас у всех все появилось. Сейчас все выходят в масках, у каждого третьего или четвертого человека, участника демонстрации, есть профессиональный рупор, у каждого есть петарды, ну, не у каждого там, у каждого пятого, у кого-то есть оружие. Откуда это оружие? Ну, тут я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, легально, возможно, нелегально, но я хочу вернуться к первой пятерке, о которой я сказал. Калифорния, Нью-Йорк, Миссури, Массачусетс и Иллинойс. Это пять штатов, которые находятся полностью в демократической власти. А исключение можно сделать Массачусетс, но Массачусетс – это 100% демократический штат, даже несмотря на то, что губернатор Джимми Бейкер – республиканец. Но он такой республиканец, что даже среди демократов, собственно говоря, есть и более правые люди. Так что это тоже… Они рассчитывали на то, что все приведет к каким-то суровым мерам в отношении экономики. А президент Трамп не вмешивается в эту историю на сегодняшний день, потому что все это входит непосредственно в отчину губернаторов штата и мэров городов, например, мэра Бостона, мэра Сент-Луиса и так далее. Они все демократы, то есть демократы, которые спровоцировали всю эту ситуацию, сейчас сами оказались в ловушке, потому что они сами не могут уже контролировать то, что началось. В отношении финансирования, ну, тут есть несколько мнений. Я думаю, что можно говорить, например, о Соросе, который постоянно финансирует и поддерживает все вот эти антитрамповские течения в любых их проявлениях. Начиная от первой демонстрации женщин, которая состоялась 21 января 2017 года, на следующий день после инаугурации Трампа. А все протесты, все вспышки сейчас, это уже просто перешло все границы. Кроме него есть, конечно, и другие фигуранты, такие как Уоррен Баффет, такие как Майкл Блумберг, возможно, Билл Гейтс, я не могу здесь ничего говорить, есть такие слухи. В любом случае, Гейтс не настолько политизирован, потому что мы знаем, что и Сорос, и Баффет, и Блумберг, в общем-то, активно занимаются политикой, особенно Майк Блумберг, который был мэром Нью-Йорка, кстати говоря, тогда он был республиканцем, а потом быстро переметнулся в демократическую партию уже во второй раз и был даже кандидатом в президенты. Естественно, здесь речь идет об огромных деньгах. Это люди, которые обладают огромными состояниями, и их основная цель, собственно говоря, им абсолютно плевать, Трамп или Хиллари Клинтон или Джо Байден. Им главное, чтобы выполнялась их политика, их требования. А требования у них одни. Это не то, что я не хочу, чтобы меня превратно поняли и подумали, что Сорос непосредственно снимает телефон, звонит президенту и говорит, надо сделать то-то, то-то, то-то. Нет, конечно, речь идет не об этом. Сорос, Баффет и Майкл Блумберг – известные глобалисты. Когда Трамп начал свою политику антиглобализма, он сильно ударил по их состоянию. И прежде всего есть несколько примеров. Во-первых, выход из торгового соглашения НАФТА, выход из Парижского соглашения об экологии, повышение тарифов с Китаем, что привело к возникновению новых рабочих мест. Несколько миллионов рабочих мест были именно созданы благодаря отмене двух торговых соглашений о беспошлинной торговле с Канадой и Мексикой и повышении тарифов с Китаем.
Я хотел перебить, все-таки вот эта вот политика Трампа внутренняя, она привела к подвижкам в экономике, к подъему экономическому, да?
Ну, подъем был совершенно потрясающий, рекордный подъем. Уровень безработицы показал исторический результат, по-моему, 4%. На момент начала пандемии, во время пандемии это поднялось до 40%, но это тоже немножко такая преувеличенная цифра. Вернее, она полностью соответствует действительности, но при этом демократы не упоминают о том, что, собственно говоря, это безработица временная. Люди вынуждены оставаться дома, чтобы не заразиться. Как только все это закончится, практически 90% из этих людей вернутся на свои рабочие места. И снова безработица упадет до минимума.
Игорь, я хотел бы, чтобы мы к Трампу вернулись. Я так понимаю, что вы доверенное лицо президента Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. Вот есть такая версия, не знаю, она такая достаточно конспирологическая, но тем не менее сейчас такое время, когда конспирология вдруг становится правдой. Вот тот коронакризис, коронавирус, который ударил по всему миру, ударил по экономике, есть версия, что удар наносился в том числе и по Трампу, чтобы смести его, потому что все это отозвалось, естественно, на Соединенных Штатах. Вот насколько это справедливо? Сейчас уже нет никакого сомнения в том, что это не мышь там скрестилась со змеей, а чисто искусственная разработка какой-то лаборатории, военной, не военной. Но, во всяком случае, многие вирусологи придерживаются все-таки этой точки зрения. Я им как-то доверяю.
Ну, вы знаете что, Евгений, во-первых, вы немножко преувеличили, назвав меня доверенным лицом Трампа. Я просто один из рядовых сотрудников его предвыборной кампании, предвыборного штаба в штате Массачусетс. Но, конечно, какой-то информацией я располагаю. Что я могу здесь добавить? Да, я знаю о том, что существует такая версия, что это искусственный вирус и, возможно, соответствует действительности эта версия. Есть много опровержений, есть много подтверждений. На самом деле, боюсь, что мы никогда не узнаем правду. Факты говорят о том, что действительно доля вины Китая в этом присутствует, причем огромная. Они могли сразу заявить в Всемирную организацию здравоохранения ВОЗ о том, что там происходит. Они, собственно говоря, мгновенно среагировали на начало эпидемии в Ухане, полностью заблокировали город, но при этом выпустили всех иностранцев, не предупредив при этом ни правительства Италии, ни правительства Испании, ни правительства Франции, куда эти люди приехали и, собственно говоря, мгновенно распространили всю эту инфекцию. Умышленно ли это было сделано или нет? Я думаю, что, скорее всего, это было сделано из-за завесы секретности, присущей тоталитарным режимам. Собственно говоря, когда произошла Чернобыльская катастрофа, то тоже, несмотря на то, что уже начался процесс демократизации и гласности, тем не менее, все равно данные скрывались. Когда были подобные или схожие катастрофы в Советском Союзе, об этом практически никто не знал, так же, как никто не знал о серийных убийцах, никто не знал о массовых ограблениях и так далее. Сейчас эта информация доступна, и то не вся. Но, тем не менее, это факт, присущий тоталитаризму. Я думаю, что в этом не будет никаких возражений. Конечно, в этой ситуации такой козырь, как пандемия, которую никто не ожидал, используют демократы в своих политизированных целях для того, чтобы доказать, что Трамп с этим не справился. Они постоянно показывают по всем каналам, что вот как бы себя вел, например, президент Обама, или как бы себя вел Билл Клинтон, или как бы себя вела Хиллари Клинтон. На самом деле это полнейшая спекуляция. Каждый раз, когда они пытаются что-то сделать, они сами же садятся в лужу. Потому что, в конце концов, ну, в Америке есть достаточно много людей, которые поддерживают демократическую партию. Но есть и достаточно много здравомыслящих людей, думающих людей, которые понимают, что все это высосано из пальца. Я вам приведу несколько примеров. Например, последний праздник, день памяти погибших солдат в войнах американских и день чествования ветеранов, участвующих в войнах. Вы знаете, что в Америке таких людей очень много, потому что Америка постоянно участвует в каких-то военных столкновениях. И, собственно говоря, в этот день проходит церемония на военном кладбище в Арлингтоне. На этом кладбище похоронены участники войны, президенты, например, президент Кеннеди похоронен на этом кладбище и многие другие президенты. Всегда эта церемония транслировалась по всем каналам американского телевидения, национального телевидения. В этот раз церемонию, в которой принимал участие президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс со своими женами, показывал только канал Fox, который поддерживает консервативную партию. Ни канал CNN, ни ABC, ни MNBC, ни какие угодно все остальные каналы эту церемонию не показывали. Несколько там 30-45 секунд в новостях показали и все. Я считаю, что это вообще позор для Америки, потому что независимо от того, кто находится у власти, Fox показывал церемонию с участием президента Обамы, с участием президента Клинтона, с участием Буша. Все это было, потому что это национальная церемония. Это не церемония лично, это не день рождения Трампа или Мелании Трампа, который можно пренебречь.
Игорь, а такой вопрос. Пресса, она, получается, вся подкуплена глобалистами, если только Фокс поддерживает Трампа, или Трамп как-то сам, может быть, не очень эффективно работает со СМИ, прежде всего, электронными? Что происходит? Его выставляют в карикатурном виде, в роли такого американского Жириновского. Мне кажется, что он совершенно не такой человек, но вот образ создается карикатурный.
Ну, я бы сказал так, что все электронные средства массовой информации, которые использует Трамп, плюс канал Fox, в общем, достаточно популярны среди граждан Америки. Второе, что его также показывали в таком же карикатурном виде перед выборами 4 года назад, в 2016 году. И, собственно говоря, кроме того, что его показывали в таком виде, все опросы по всем каналам американского телевидения показывали сокрушительную победу Хиллари Клинтон. Что произошло на самом деле, мы прекрасно знаем. Значит, говорить о том, что его действия в электронных средствах массовой информации или в социальных сетях, и плюс канал Fox, и некоторые издания, такие как Epoch, Time, и еще, например, Boston Herald, это тоже консервативная газета, New York Post, не New York Times, не путайте, тоже, в принципе, поддерживает консерваторов. Эти средства массовой информации оказывают на самом деле влияние тоже. Несмотря на то, что Fox канал один, у него достаточно много подписчиков. Например, по недавно проведенному рейтингу первое место заняла программа именно Hannity на Fox. Аналитическая программа Hannity и Такера Карлсона. CNN вообще оказался где-то там, не знаю, на 10-м, 20-м, 30-м месте. То есть это говорит о том, что как бы они ни старались, они понимают, что все вот эти фейки, которые они показывают, что они смеются над президентом, там какой-нибудь Джимми Киммел показывает его постоянно. Уже просто не смотреть противно на это, не потому что я поддерживаю Трампа. Ну сколько можно? Ну хорошо, один раз показали, два раза показали. Но каждый день из программы в программу показывают выступление Трампа с замедленной речью, как будто Трамп пьяный. Ну сколько это можно смотреть? Люди же понимают, это же в конце концов бьет по им самим.
Игорь, а такой вопрос, который не могу не задать. Все-таки вот эти вот полицейские, которые опустились на колени перед бунтовщиками, перед толпой, это очень неприятная была картина. У Трампа связаны руки, он понимает, что если не предпринять какие-то радикальные шаги, то ситуация будет раскручиваться дальше и неизвестно, чем закончится.
Тут есть одна деталь, которая, мне кажется, может быть очень важной и прояснит некую ситуацию. Во время разгара пандемии Трамп пытался вмешаться, ну не то, что вмешался, он просто сделал заявление, что вот там губернатор должен там делать то, что вот там закрывать штаты или не закрывают. Практически все губернаторы заявили, выступили открыто, пускай только попробует вмешаться. Это нарушение Конституции. Мы занимаемся штатами, а президент занимается федеральными делами. Нечего вмешиваться не в свое дело. Трамп оставил их в покое. Сейчас, по сути дела, они сами напросились на то, что происходит. Они пытались сами справиться с пандемией. Кто-то удачно, кто-то не совсем. Более-менее все прошло нормально. Ну, тоже относительно, потому что все-таки более 100 тысяч жертв и так далее. Но, тем не менее, они просили не вмешиваться. Президент не стал вмешиваться. Сейчас они тоже говорят, мол, мы сами разберемся. И вот эти показатели, о которых мы уже говорили, Массачусетс, Нью-Йорк, Калифорния, Миссури, эти штаты все демократические. У Трампа есть возможность ввести войска. На данном этапе он этого не собирается делать, потому что, в принципе, погромы начинают идти по уменьшающей. И, например, массачусетцы, в общем, достаточно быстро с этим разобрались, несмотря на то, что основной ущерб уже был нанесен. Причем под ударом находятся самые главные улицы, известные во всем мире, такие как Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, Пятая авеню в Нью-Йорке, Ньюбери-стрит в Бостоне. Это улицы, на которых всегда присутствует огромное количество народу. Там дизайнерские бутики. Клиентами магазинов на этих улицах в Бостоне, и в Нью-Йорке, и в Беверли-Хиллз были и Фрэнк Синатра, и Пол Маккартни, и Мадонна. И все-все знаменитости, которые приезжают в эти города, они сразу идут на эту улицу, потому что там еще и существуют прекрасные, уникальные галереи художественные и антикварные магазины. Собственно, это уже стало традицией в этих городах. В отношении полицейских, которые становились на колени, ну, послушайте, есть полицейские разные, есть полицейские садисты, как Дерек Шовен, которого арестовали. И, кстати говоря, уже переквалифицировали. Сначала его обвиняли в убийстве третьей степени, то есть это убийство по неосторожности. А сейчас его уже обвиняют в убийстве второй степени. Это более серьезное обвинение, которое предусматривает до 40 лет тюремного заключения. И последнее, что я слышал, прокурор штата Миссури, где это все произошло, заявил о том, что рассматривается возможность переквалификации это в убийство первой степени, то есть соответствующее до смертной казни.
Игорь, не могу не задать вопрос. Любой аналитик, эксперт, он все-таки заглядывает в будущее. Вы предвидели что-то подобное? Для Америки огромное количество фильмов катастроф, фильмов ужасов. Но ведь то, что мы видим, это вот воплощение в реальности этих картин. И что с межнациональными отношениями? Неужели вот эти вот межрасовые противоречия, которые вылились в 19 веке в войну между Севером и Югом, и сегодня настолько же остры, настолько же болезненные, а уже и китайцы едут в Соединенные Штаты, а уже в Соединенных Штатах большая община пуэрториканцев, мексиканцев. Ну, я уж не говорю о людях, которые Россию вынуждены были покинуть. Что с этим-то делать? Это застарелые язвы, застарелая болезнь. Она изживаема.
Я бы не стал сравнивать все-таки эпоху гражданской войны 1860 года и президента Линкольна с Трампом. Хотя, конечно, есть параллели, потому что, собственно говоря, все говорят о том, все эти левые каналы, CNN, NBC и прочее, говорят о том, что в истории Америки не было президента, которого ненавидели так, как Трамп. Это неправда, потому что был президент Линкольн, которого ненавидели не меньше, чем Трамп, а может быть даже и больше. Потому что, собственно говоря, это и была основной причиной гражданской войны. Гражданская война – это самое страшное, что может быть. Это раскол, который уже невозможно преодолеть мирным способом. И, собственно говоря, на сегодняшний день многие называют ситуацию, которая происходит сейчас в Америке, холодной гражданской войной. Я думаю, что это более точное определение. Это именно холодная гражданская война, которая уже переходит в какую-то стадию с применением огнестрельного оружия, с применением насилия с обоих сторон, с использованием мародерства, грабежей и, в общем-то, самой настоящей анархии. Насколько это можно было предугадать? Ну, я могу сказать так. На самом деле, подобные вещи в Америке были и при президенте Обаме, и при президенте Клинтоне, и при Буше. И, собственно говоря, расизм, безусловно, в Америке присутствует так же, как и в других странах. А так же, как и антисемитизм, так же, как и шовинизм. Но это все настолько ограничено, настолько мелко. То есть есть просто отдельные люди. Есть люди, которые не любят евреев. Есть люди, которые не любят афроамериканцев. Я, как вы знаете, еврей. И я вам могу сказать, что у меня есть друзья и хорошие знакомые среди афроамериканцев. И среди американцев, и среди японцев, среди людей любой национальности. Есть хорошие и есть плохие. Есть евреи, которые настроены против Израиля, есть афроамериканцы, которые настроены, наоборот, за Израиль, христиане, и все. В этой ситуации я говорю это абсолютно честно и откровенно, что в отношении афроамериканцев в Америке существует расизм на самом низшем уровне. То, что пытаются сейчас показать по американским средствам массовой информации, и не только по американским, но и во всем мире, это не соответствует действительности. Я могу вам даже привести цифры. Например, один из основных лозунгов, который используют сейчас люди, поддерживающие эту организацию Black Lives Matter, то есть «Черная жизнь имеет значение». Во-первых, само название, на мой взгляд, это российское название, потому что любая жизнь имеет значение. И белая, и черная, и зеленая, и желтая, и еврейская, и арабская, и американская, и русская, любая жизнь. Выделять только черных – это уже расизм. Они почему-то не думают о том, что черные тоже могут быть расистами, афроамериканцы тоже могут быть расистами. Да, мы говорили о цифрах. Например, они говорят, когда им сообщают о том, что в 2018 году, по последним статистическим данным, от рук полицейских было убито 9 афроамериканцев, при этом они были не вооружены, и 19 белых американцев, тоже не вооруженных. То есть афроамериканцев погибло в 2 раза меньше. Они на это заявляют. Да, это чисто цифровой показатель, потому что мы-то, афроамериканцы, занимаем 13% населения, а белые – 60%. Так что здесь это неправильно. На самом деле это самая откровенная и неприкрытая ложь. Да, действительно, 13-60%, но ведь при этом нужно учитывать, что 6% от рецидивистов, квалифицированных уголовные рецидивисты, которые уже отсидели несколько сроков, от всего количества афроамериканцев больше 44%. Понимаете, что здесь идет полный подлог, абсолютная подмена понятий и обман людей, потому что когда говорят, да, 9 меньше, чем 19, ну мы же 13%, а у вас 60%. А то, что афроамериканцев 44% среди рецидивистов, это о чем-то говорит. Естественно, когда полицейский подходит к какому-то человеку, неважно, кто он, белый, или он черный, или он японец, или китаец, главное, что должен этот человек, это знают все. Стоять по стойке смирно и не делать никаких лишних движений. Среди полицейских, безусловно, есть и садисты, есть и расисты, есть и антисемиты. Но в данной ситуации речь идет, если говорить о конкретном случае Флойда, здесь речь идет просто об убийце. Этот человек совершил убийство. Если бы на месте Флойда был бы такой же белый человек, то, скорее всего, это закончилось тем же. Кроме всего прочего, во время ареста на видео это пытаются как-то убрать, как-то это замикшировать. У него из кармана выпало 2 пакетика с наркотиками. Он сам находился под действием наркотиков. Его арестовали не просто так, потому что он шел по улице, и он был афроамериканцем, а потому что он пытался всучить фальшивую 20-долларовую купюру в магазине. И, собственно говоря, человек, у которого уже было 5 тюремных заключений, естественно, вызывает опасения у полицейских. Я сейчас никоим образом не оправдываю поведение Дерека Шовина, но в любом случае это совершенно понятно, что если бы это был человек, который не вызывает никаких подозрений, то ничего подобного бы не было. Дерек Шовин – преступник, вне всякого сомнения. Но никакого отношения к расизму это не имеет, даже если он не любил там кого-то. Черных, белых, евреев и так далее. Его поступок, в принципе, не имеет отношения к тому, что сейчас пытаются объяснить и показывать это всем.
У меня такой вопрос. 100 лет назад, в 1917 году, тоже был организован заговор, весьма успешный, свергли монархию. Те, кто его организовывал, ну, как и часто бывает во время тех или иных заговоров, не понимали, что в их судьбе тоже многое может измениться не в лучшую сторону. Многие эти министры и царские, и временного правительства, они оказались в расстрельной стенке. Вот те заговорщики, по сути, глобалисты, которые финансируют вот эти беспорядки, которые их поддерживают идейно через СМИ, они понимают, что это может шарахнуть и по ним, что они могут пострадать, и их бизнесы могут пострадать. Убить же могут, пардон, вот эти вот афроамериканцы там с автоматами, с винтовками М-16, они же, пули иногда летят в разные стороны, не так ли?
Ну, собственно говоря, все это началось еще задолго до революции 17-го года, если вы помните, еще Конвент парижский во время Парижской революции, во время коммуны говорил о том, что революция пожирает своих собственных детей. И, собственно говоря, там так оно и происходило. Кого казнили? И Дантона казнили, и Марата убили. И, собственно говоря, там можно перечислять кого угодно. Практически все организаторы этой революции кончили жизнь на плахе. То же самое произошло и в России. Кстати говоря, в отношении министров временного правительства это не совсем так. Как это ни странно, интересно, я просто проводил в свое время расследование на эту тему. Единственный министр, который был расстрелян, который входил в временное правительство, был такой министр труда Скобелев, меньшевик. И то он попал в расстрельный список вовсе не из-за того, что он был министром во временном правительстве, а потому что после революции 17-го года он вступил в партию большевиков, стал директором музея вооруженных сил на бывшей улице Горького. И в 1937 году просто был репрессирован как старый большевик, а не как министр временного правительства. Все остальные министры временного правительства успешно эмигрировали, было покушение на Милюкова, но его спас его ближайший друг и помощник Набоков, который, как известно, был отцом великого писателя Владимира Набокова. А в отношении того, понимают ли они это или нет, я бы, кстати говоря, лучше бы привел пример таких людей, кстати, их можно сравнить с глобалистами в той же самой истории России, например, Савва Морозов, как известно, поддерживал партию большевиков, причем очень серьезно финансово поддерживал. Когда в какой-то момент он решил, что он дает слишком большие средства, он просто погиб при невыясненных обстоятельствах. Но по достаточно определенным фактам, которые все-таки присутствовали при его смерти, скорее всего, он был убит от руки большевиков и конкретно от руки члена боевой группы большевиков Красина. Так что понимают они? Нет. Я думаю, что они не понимают. Для них на сегодняшний день они думают так, что у них есть достаточно много денег, у них есть достаточно много влияния, и они смогут в конечном итоге все это усмирить. В принципе, в Америке действительно достаточно тяжело провести какой-то переворот, потому что все вот эти волнения, которые происходят, на самом деле, если будет введена армия, за день-два это все закончится без каких бы то ни было последствий. Конечно, будут жертвы со всех сторон, и со стороны армии, и полицейских, и со стороны этих бандитов. Но, собственно говоря, в чем цель того, что они добиваются? Они же говорят о том, что, например, полная фальсификация, полное вранье. Они говорят, Трамп борется с эмиграцией, а мы страна иммигрантов. Это неправда. Трамп не борется с эмиграцией и никогда с этим не боролся. Он борется с нелегальной иммиграцией. Это огромная разница. Когда в день на границе с Мексикой стояли сотни тысяч, без преувеличения, человек и спокойно переходили границу в прошлые времена, до того, как там была воздвигнута стена на некоторых участках. Это отражалось на всем, и на экономике, и на уровне преступности, и на социальных проблемах, и на психологических проблемах. Кроме всего прочего, мало того, что это были нелегалы, поток наркотиков. Сейчас Америка начинает понимать, какой урон был нанесен, сколько человеческих жизней, причем в основном среди молодежи погибло, сколько известных актеров, сколько известных художников, дизайнеров умерли именно от этих наркотиков. Если это надо было это останавливать десятки лет тому назад. Но все спокойно к этому относились. С другой стороны, все президенты, включая президентов-демократов, боролись с нелегальной иммиграцией. Причем нелегальная иммиграция тоже бывает разная. Одно дело, когда человек приезжает, допустим, туристом в Америку, легально на самолете или там на пароходе, приезжает, его данные зарегистрированы в компьютере, он приходит и остается, и добивается себе какую-то легализацию совершенно законным путем, нанимая адвокатов, платя за это деньги и так далее. Это одна нелегальная иммиграция. А другая нелегальная иммиграция, когда человек просто нелегально переходит границу толпой. Он не зарегистрирован нигде. И он может, собственно говоря, так и происходит, творить всякие безобразия на территории Соединенных Штатов Америки. И, собственно говоря, почему он это делает? Потому что у него нет средств к существованию. Это все попустительство. То есть получается так, что сейчас демократы, демократическая партия хочет добиться голосования по почте. При этом, когда Трамп заявил о том, о чем, собственно говоря, за несколько лет до него говорили сами же демократы, например, председатель юридической комиссии в Конгрессе, конгрессмен Надлер от штата Нью-Йорк, говорил, что мы не можем допустить голосование по почте, потому что эта система может привести к мошенничеству, которое мы даже не в состоянии будем проверить. Сейчас, когда об этом заявил Трамп, Твиттер убрал его твит со своего сайта. В чем смысл этого голосования по почте? Потому что действительно шансы мошенничества очень большие. И как можно проверить всех, тем более если это будет сделано именно в массовом порядке на фоне пандемии и беспорядков. Это, конечно, приведет к мошенничеству. Это один из шансов, который хотят использовать демократы. Нелегальный, незаконный и даже, я бы сказал, уголовно наказуемый фактор. С другой стороны, они пытаются провести закон о том, что все, кто находится на территории Америки, могут голосовать за избрание президента. То есть все, включая нелегалов и незарегистрированных нелегалов. И это вообще приведет к какой-то анархии. Потому что они заинтересованы в том, чтобы нелегалы заполонили Америку. Вот это как раз может привести к тому, что было в 2017 году. Потому что тогда будут громить все эти губернаторские резиденции, будут громить сенаты в штатах, здания Конгресса в столицах штатов и в конце концов доберутся до Вашингтона.
Ну, я хотел бы в завершение нашего разговора сказать, что тема эта связана с теми событиями, которые на наших глазах происходят. Мы живем в историческое время, к сожалению. Это не самый легкий период. Будем надеяться на здравый смысл, на то, что он все-таки одолеет анархию, потому что, как мы начинали наш разговор, я повторюсь, нестабильность в таких странах, как Китай, США или Россия, отражается на всем мире, не проходит бесследно ни для кого и ни для чего. И поэтому здесь очень важно, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло человеческое. Игорь, а скажите, у вас есть дома оружие, есть, может быть, арсенал какой-то? Вы себя чувствуете в безопасности, когда выходите на улицу там вечером прогуляться вот сегодня, в эти дни?
Я себя чувствую в полной безопасности. Я живу в спокойном районе, где уровень преступности ноль. У меня нет никакого оружия. Единственное, что у меня есть сигнализация в доме. На всякий пожарный, который, кстати говоря, мы уже с сыном не пользовались несколько месяцев. Но вот последние дни, да, я решил ее включить. Вот. А в отношении того, что вы сказали, что глобальные кризисы действительно имеют огромное влияние на историю, да, к сожалению, то, что произошло 100 лет назад, 103 года тому назад, в 17 году, как вы знаете, на самом деле коснулось не только России. Действительно, революция вспыхнула во всей Европе. И в Германии, и в Австро-Венгрии, и во Франции. Другое дело, что там это все достаточно быстро закончилось, но, тем не менее, такого рода волнения, безусловно, дают определенный толчок и являются катализатором в развитии мировой истории.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на связи со студией по Skype из города Бостона, из США, был Игорь Туфельд, известный политолог, писатель, публицист. Я хотел бы пожелать ему, чтобы он не прибегал к помощи оружия, чтобы не пришлось это делать, а прибегал к помощи молитвы и к помощи Господа Бога, который есть над каждым, и над каждым есть свой ангел-хранитель. И в завершение я хотел бы сказать, что, к сожалению, мы из-за этого кризиса, наша радиостанция находится не в самой лучшей ситуации, и мы просим помочь, кто сколько может, на карточку Сбербанка, потому что ситуация очень тяжелая, сложная, и радиостанция может просто перестать существовать. Это очень жалко было бы. Все-таки 15 лет она работает и радует многих людей своими эфирами. Номер карты Сбера 546-93-800-183-69-511. Кто может посильно помочь, будем очень признательны. 546-93-800-183-69-511. Игорь, спасибо вам, здоровья и, самое главное, душевного спокойствия, чтобы вот эти бури житейские вас не сбивали с пути истинного.
Спасибо, Евгений. Всего хорошего. До свидания. Thank you.
Thank you.